Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции вернулся. Слушайте нас каждую пятницу в приложении и на всех подкаст-площадках.
Всем привет! С вами снова подкаст «Жадный инвестор» и я его ведущая Анастасия. Сегодня с нашим аналитиком мы будем обсуждать сектор финансов. Затронем тему банков, естественно, обсудим отчетности. Наш любимый с вами Сбербанк заденем. Обсудим, какие у нас есть фавориты, что стоит покупать, и ответим на ваши вопросы, которые у вас были. Со мной сегодня Лисан Седова, аналитик Тинькофф Инвестиций.
Да, всем привет.
Привет, я очень рада, что ты у нас в студии, да, редкий
я тоже
гость.
Рада, что мы снова встретились.
Прежде чем мы с тобой начнем, хочу сказать, что все, что мы здесь обсуждаем, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не забывайте о своих целях инвестирования и приемлемом для вас уровне риска. Ну что, Лисан, мы с тобой в прошлый раз обсуждали сектор IT, как там обстоят дела, дали свои рекомендации и мнения, а сегодня у нас с тобой финансы. С чего начнем?
Да, на самом деле, в прошлый раз мы довольно большой вообще выпуск получился.
Определенно. Да. Кстати, если не слушали, обязательно заходите и слушайте.
Да, довольно много компаний успели рассмотреть. Ну, оно и понятно. В принципе, сектор IT, он у нас довольно такой... В нем много компаний на российском рынке, и есть о чем поговорить. Да, и у нас идей много довольно в этом секторе открыто. Если же мы говорим про сектор финансов, это, безусловно, тоже интересный сектор на российском рынке. Но здесь, конечно... И компаний, да, вот ликвидных, крупных, их гораздо меньше, то есть мы их там можем пересчитать по пальцам рук, да, то есть вот тех, кто на слуху, тех, кто входит там в акции, не знаю, голубых фишек на Мосбирже, да, то есть такие вот стабильные истории, их меньше, конечно, вот, и поэтому думаем, что сегодняшний подкаст получится такой более лаконичный, вот, и нашим слушателям будет как-то легче удерживать концентрацию, скажем так, на протяжении всего подкаста.
Так, ну смотри, у меня первый вопрос такой немножко будет, наверное, начнем с глобального и затем перейдем уже конкретно компаниям. Новость прошлой недели. Центральный банк повышает ключевую ставку до 15%. Вопрос следующий. А как это влияет на рынок акций и на сектор финансов, да, в частности?
Ну да, на самом деле это, наверное, повышение ключевой ставки, вот, которое вот последнее мы наблюдали в октябре. К этому событию было приковано внимание инвесторов. Очевидно, это так, да, и мы, на самом деле, это повышение, оно уже было четвертым в череде вот этих вот повышений, скажем так, да, с июля. То есть у нас ставка Центрального банка, она практически удвоилась, да, то есть 7,5, которую мы наблюдали еще там в июле, вот сейчас мы уже наблюдаем там 15%. И, в принципе, повышение ставки, это неоднократно там и мы в своих материалах уже говорили, да, и вот на прошлой неделе с Мишей, кажется, вы обсуждали, да,
да,
влияние на макро. Это, конечно, негатив в целом на весь рынок акций, да, но оно понятно, почему, да, то есть инвесторам вдруг стало намного, скажем так, интереснее и выгоднее, да, вкладываться в какие-то инструменты там на рынке облигаций, то есть они приносят хорошую доходность, фиксированную, что главное, да, какие-то инструменты денежного рынка, да, то есть там депозиты те же открывать под, ну, высокий такой вклад, который тоже сейчас банки там активно пересматривают, вот, нежели там искать на рынке акций какие-то истории, да, то есть все еще, конечно, рынок акций, он привлекает инвесторов, но сейчас такая стратегия, что более точечно нужно подходить, выбирать бумаги, которые будут интересны, да, несмотря на вот эту высокую ключевую ставку, чтобы доходность вообще была интересна, то есть если мы можем там на депозитах получить 13-14, да, вот, когда пересмотрят, да, понятно, что она не будет там, не знаю, такой же, да, высокой, как ключевая, но тем не менее приближается к ней, это, конечно, тормозит рынок акций. Вообще, если посмотрим на индекс Мосбиржи с начала года, да, то это, конечно, был взрывной рост, ну, то есть восстановление продолжалось. Индекс вырос практически на 50%, там вот за первые, например, 9 месяцев. И в сентябре вот мы уже начали видеть такие...
Спад, да,
да,
начался.
Первые признаки небольшой такой коррекции. Конечно, это все тоже влияние повышения ставки. В октябре вот оно продолжилось. И небольшая такая коррекция наблюдалась. Сейчас мы не можем сказать, что там какое-то резкое падение, но индекс не может вернуться к такому уверенному росту, вот, который продолжался. И, конечно, это в том числе влияние ставки возможное, да. Есть ли здесь какие-то, да, вообще интересные имена, которые, тем не менее, выглядят интересно, да, на фоне такого резкого повышения? Ну, наверное, здесь стоит сразу перейти к Мосбирже, не могу ее не отметить, да.
Вот так вот, да, давай сразу мы стартанем.
Да, мы еще вернемся, безусловно, к влиянию, да, повышения ставок на рынок, там, не знаю, на банки, конечно, но вот...
Про Мосбиржу интересно послушать, она у меня есть в портфеле, я покупала на твои рекомендации, она растет, и я хочу знать, что с ней будет
дальше.
Да,
на самом деле она растет, и вот, да, говоря про нашу рекомендацию, хочу отметить, что наш таргет, да, который вот там мы устанавливали при открытии идеи на покупку акций Мосбиржи, уже вот превышен буквально вот недавно, да, и это еще компания не опубликовала свои результаты финансовые, вот мы их ожидаем на следующей неделе. Это, конечно, ну, говорит о том, что, во-первых, мы там обновим свои модели и дадим новую рекомендацию, но и то, что действительно подтверждает, что компания себя хорошо чувствует в текущих условиях. Вот, наверное, интересно разобраться, почему, да, почему
же. Я видела статистику, тут вышла за октябрь, недавно вот они ее публиковали, там количество инвесторов, по-моему, 28,5 миллионов уже стало, насколько я помню. То есть там прям все показатели у них растут. И комиссионные доходы,
биржа,
и так далее.
Она ежемесячно публикует вот такой вот анализ, скажем так, очень полезный, по которому мы можем видеть, как обороты растут отдельно по рынку там акций, отдельно по рынку облигаций, и делать вывод даже наперед, то есть ежемесячные публикации, да, соответственно, мы можем, там сейчас уже есть данные за октябрь, хотя биржа там еще не отчиталась по результатам третьего квартала, но мы уже, судя вот по этой динамике оборотов, можем сделать вывод, да, какое влияние окажет эта динамика на рост комиссионного дохода Мосбиржи. Мы начали это наблюдать уже, там, не первый месяц наблюдаем такой опережающий рост год к году, именно на фоне вот низкой базы, когда, ну, вот, во втором году обороты, конечно, резко припали на Мосбирже, да, это мы наблюдали там в первой половине года особенно. И сейчас вот при вот таком сравнении год к году, это там двузначные, да, приросты мы наблюдаем год к году, вот ежемесячно, и вплоть там даже в октябре мы все еще это наблюдаем. И, соответственно, вот если посмотрим конкретно на третий квартал, да, то обороты там на всех рынках, да, то есть выросли более чем в два раза год к году. Это говорит о том, что мы, скорее всего, увидим такие же там хорошие, да, двузначные темпы роста комиссионной выручки у биржи.
Слушай, а мне вот тут интересный вопрос появился. Мы говорили до этого про индекс Мосбиржи, да, что был очень активный рост, 9 месяцев подряд, а сейчас немножко началась коррекция, но при этом обороты на Мосбирже все равно растут, то есть количество инвесторов увеличивается. То есть, с одной стороны, вроде рынок акций с повышением ставки стал не таким актуальным, но, с другой стороны, статистика-то говорит об обратном, что людей все больше и больше.
Ну да, здесь же, на самом деле, многие факторы влияют. Ставка — это, безусловно, такое резкое, как бы, ну, шоковое, да, такое явление, оно имеет такое полунегативное влияние, но, тем не менее, там, если мы посмотрим просто на какие-то корпоративные события, они продолжаются, то есть там тот же период дивидендов и был, и как бы вот сейчас ожидается такой довольно щедрый, да, вот зимний сезон дивидендов, и плюс сейчас идет активность, сезон отчетности компании раскрывают за третий квартал, и, конечно, инвесторы следят за этими корп-событиями, на них как-то формируют свои позиции, там, наращивают, и это, конечно, тоже на оборотах сказывается, да, и то есть здесь, ну, много разных факторов, и нельзя говорить, что там только ставка, да, влияет. Вот, но возвращаясь к Мосбирже, мы сейчас обсудили вот этот комиссионный доход, ну, то есть он как бы, по сути, вот как я сказала, не прям вот сильно коррелирует, да, с ростом ставки процентной. Это все-таки больше история про активность инвесторов, да, про то, как себя компания чувствует. Вот. Но тут интересный момент, что Мосбиржа зарабатывает не только на оборотах. Она такой, наверное, редкий представитель, да, вот, сектора, ну, конечно, если мы не говорим про банки, да, которая именно имеет процентный доход. То есть биржа размещает, скажем так, средства клиентов, остатки, да, под там, проценты и, соответственно, на этом зарабатывает. Ну и логичный вывод, что если у нас процент становится выше, то компания может на этом бирже, да, больше зарабатывать. Вообще процентные доходы, если мы посмотрим там, на структуру выручки доходов, да, Мосбиржи, они там занимают более 40% там, по итогам вот, последнего второго квартала.
А давай немножечко поясним. Процентные доходы – это что имеется в виду, что сюда входит?
Процентные доходы – это у нас, как я говорю, да, вот биржа берет там остатки средства клиентов, скажем так, и их еще дополнительно, да, она может размещать там под ставки, ну, в, там, в банках, ну,
банках,
с кем она там сотрудничает, да. Вот раньше у нее еще был такой один бустер, скажем так, да, процентных доходов. Это она могла размещать средства не резидента, вот которые у нас были заблокированы на счетах типа С, да. То есть на этом она еще зарабатывала вот в первом квартале 2023 года. Но после этого вот эти средства, их перевели в агентство по страхованию вкладов по решению ЦБ. И как бы вот этого источника Мосбиржа лишилась. Это мы увидели влияние этого уже вот во втором квартале, небольшое снижение было. Вот, но вот мы считаем, да, на основе там нашей модели, там, анализа, что, тем не менее, вот именно клиентские остатки, они довольно стабильны у биржи и все еще могут зарабатывать на высокой ставке. Поэтому здесь вот действительно выделяем акции Мосбиржи как такой бенефициар роста процентных ставок. Безусловно, вот сейчас, которые будут результаты, здесь мы увидим эффект от повышения ставки до 13 еще процентов, ну, потому что это просто то, что произошло в течение третьего квартала. Последнее повышение, да, в октябре, это, конечно, уже будет видно скорее в четвертом квартале, то есть еще как минимум два квартала мы ждем, ну, довольно хороших, там, сильных результатов со стороны процентных доходов, плюс комиссионы тоже не будут, как бы, скажем так, отставать. И вот эти два фактора приводят нас в смысле о том, что все-таки привлекательны бумаги. И не могу еще не отметить, наверное, в новую стратегию. Вот, конечно, это уже относительно, ну, такая несвежая,
да, история. Апдейт наш, да, ты имеешь в виду?
Нет, я имею в виду именно новую стратегию от самой Мосбиржи.
А, да, ну, про дивиденды.
Да-да-да, все, ну, инвесторы довольно долго ждали вот этого новой стратегии, долгосрочной, скажем так. И компания ее, скажем так, где-то более месяца назад, но, тем не менее, это была такая до сих пор актуальная новость, да, то есть там не только новая дивидендная политика была представлена, а, в принципе, такой, знаешь, общая стратегия дальнейшего развития Мосбиржи в текущих условиях, как она видит развитие рынков капитала. И в рамках этого обновления, конечно, и про дивиденды зашла речь, и биржа подтвердила, что будет выплачивать, да, как минимум половину прибыли акционерам, и инвесторы надеются, скажем так, да, на выплаты там и по итогам 2023 года. Вот, напомню, что там по итогам 2022 года биржа выплачивала, да, делилась дивидендами, но они немножко разочаровали инвесторов, оказались чуть
они
меньше.
Они были скромными, да?
Скромные, да, то есть там только 30% прибыли, да, распределила биржа. Соответственно, это немного их огорчило. Вот, но если мы на исторические посмотрим выплаты вообще, да, то биржа всегда, скажем так, радовала инвесторов, то есть она выплачивала чуть больше заявленного, ну, в политике, скажем так. Вот, например, с 17-го там по 20-е годы она выплатила более аж 80%, да, чистой прибыли. Вот, и это дает инвесторам, скажем так, надежду что, да, возможно, если доходы действительно вот по итогам года покажут хороший рост, то биржа сможет поделиться довольно щедро, да, и с инвесторами.
Так, хорошо, с Мосбиржей понятно, тут все у нас растет. А давай обсудим с тобой в секторе финансов банки наши любимые. Здесь я хочу, наверное, начать сразу с самого главного, да. Мне кажется, он есть в портфеле просто у каждого. Тут и дивиденды, и отчетности хорошие. Это, конечно же, Сбер. А расскажи, как он себя чувствует? Он недавно отчитался. Что там было интересного для нас?
Ну да, Сбер — это действительно такой фаворит. Мы это видим на самом деле. И вот даже если возвращаемся к Мосбирже, ее публикации, да, вот ежемесячный оборот, она также раскрывает там топ-10,
самые скажем так,
да, бумаг. Да-да-да. И, конечно, Сбер традиционно, там и обычные акции, да, и там привилегированные.
Я даже добавлю, и облигации Сбера тоже на первом месте.
Да, биржа именно по акциям делает такой топ про акции. Говорю, ну да, конечно, Сбер там во всех своих, скажем так, ипостасях, да, он такой привлекательный инструмент, защитный даже, можно сказать, да, для инвесторов. И даже несмотря на такой существенный рост, да, то есть там котировки, они вернулись уже там к докризисным значениям, да, то есть вот этот восстановительный рост, он уже даже пройден, да, и там некоторые, возможно, там опасаются как-то заходить по текущим уровням, да, здесь, конечно, и про оценку не стоит забывать, да, там по мультипликаторы. Не знаю, в прошлый раз ты меня ругала за использование таких слов.
Ну уж не ругала, ну что ты, уж прямо так.
Вот, да, ну то есть сейчас банк, он, в принципе, справедлив по оценке там к своим текущим справедливым уровням, да, то есть здесь нельзя назвать его там каким-то недооцененным, но все равно факторы, конечно, привлекательности есть, и, наверное, один из там таких важнейших факторов, которые там привлекают инвесторов, это, конечно, ожидания по дивидендам в будущем.
О, да.
Да, то есть даже эта история, она даже перевешивает, да, вот все там хорошие отчеты, это безусловно так, но, скажем так, вот эти отчетности, которые выходят, они не становятся неожиданностью, потому что банк также ежемесячно раскрывает, да, отчетность там по РПБУ, да, то есть по российским стандартам, где мы тоже, в принципе, видим, какая у него прибыль, да, можем как бы заранее, да, предположить, какая будет прибыль по итогам квартала. Вот, например, возможно, завтра, да, там была информация, что появится уже банк опубликует данные за уже октябрь, то есть уже посмотрим, как начинается четвертый квартал для банка, может быть, увидим какое-то уже влияние там роста ставок, то есть здесь инвесторы, конечно, вот и в объявлении результатов, вот по итогам СФО, которые вот мы видели на прошлой неделе, они здесь как раз больше ждали комментариев по поводу там дивидендов, обновления стратегии тоже, да, которые все ждут, вот, и тоже Сбербанк буквально там недавно, на этой неделе, поделился новостями на этот счет, да, будет опубликован новая стратегия банка, да, тоже долгосрочная, ну, средняя такая долгосрочная, и в которой, конечно, будет какая-то информация по дивидендам, да, напомню, что пока это такой стандарт, да, это 50%.
А он же вроде что-то... Была какая-то новость про дивиденды, или это я путаю?
Ну, вот как раз была про то, что они дадут какой-то апдейт в скором времени. Сейчас дату вот скажу даже точно. 6 декабря, да, будет День инвестора Сбера. Соответственно, там будет презентована, да, вот эта вот новая стратегия группы Сбера, да, то есть и вот будем следить за этим. Это тоже может стать таким краткосрочным катализатором, опять-таки, роста котировок, конечно, да, и даже если там мы не увидим, не услышим какого-то повышения резкого, да, вот этой вот коэффициента выплат, не знаю, там, может быть, инвесторы ждут чего-то там невероятного, не 50%, даже если все сохранится там на текущих уровнях, выплаты все равно уже, да, вот по текущим там 9 месяцам мы видим, что банк заработал прибыль, опережающую значение 2021 года, продолжает, да, демонстрировать превышающую там, значение 2021 года прибыль чистую, и, соответственно, в дивиденды он может уже сейчас, там, да, если текущий темп просто сохраняться, направить там около 33 рублей, да, на акцию. Ну, это довольно, ну, давай так, наверное, непонятно, все-таки нужно в терминах доходности.
Да, вот да, я хотела спросить.
Они там по текущим ценам, понятно, что они там сейчас подросли, да, она там порядка 12%.
Это очень хорошая.
Ну, да, конечно, да, с учетом роста ключевой, понятно, что там, наверное, это не 20%, но тем не менее немного, скажем так, имен, да, которые вот там уже заявили об этом,
это
уже
да,
собираются выплатить там двузначную доходность, поэтому здесь с этой точки зрения бумага инвесторов все еще привлекает.
Слушай, у меня, знаешь, какой вопрос созревает? Вот если брать, например, его конкурентов по рынку, другие банки, тоже там ВТБ, например, они не так растут. В чем уникальность Сбера? Почему он так сильно растет? Почему эта бумага такая мощная?
Ну да, про ВТБ тоже потом пару слов скажем, да, но здесь, чтобы понимать вообще кейс Сбера, конечно, и, наверное, в частности, влияние ставок тоже не можем, да, не отметить. Здесь надо понимать вообще структуру бизнеса компании, да, почему, допустим, рост ставок вот по нему не так сильно бьет, допустим, там, как по тому же ВТБ, то есть ВТБ...
Ты сейчас про экосистему, наверное, да, скажешь, что у них не только банковская история.
Про кредиты, на самом деле.
А, про кредиты? Ну, давай.
Можем и про экосистему, но это, боюсь, затянем потом. Вот, то есть ВТБ, допустим, заявлял, да, что для него, допустим, каждый процентный пункт, да, повышения ключевой ставки, он там конвертируется в потерю, допустим, дохода, да, годового, чистой прибыли порядка там 18 миллиардов рублей. Ну, то есть есть какая-то, ну, небольшая, но тем не менее такая негативный эффект, он чувствуется. Что касается Сбера, здесь вот на последнем там звонке с инвесторами, который был вот по результатам третьего квартала, банк отметил, что для него, в принципе, да, вот, вот это вот повышение роста ставок, он, ну, скажем так, имеет около нулевой все-таки эффект. Это связано вот с такой структурой его там активов, пассивов, да, ну, в частности, активы банка – это кредиты, которые он дает юридическим лицам, там, физическим лицам. Но здесь интересно прежде всего про юридические лица сказать, потому что около половины кредитов, да, Сбера юридическим лицам, они выдаются по плавающей ставке. А это значит, что при росте там ключевой ставки, да, банк, соответственно, может и повышать ставки юрлицам, которые он выдает, да, и, соответственно, это, скажем так, защищает, да, вот этот вот эффект, нивелирует немножечко от роста ставок.
То есть он не привязан, ну или привязан, но не сильно.
Нет, привязан как раз-таки плавающий кредит по плавающей ставке.
Вот здесь пояснить надо.
Да, они привязаны к росту ключевой ставки, да, и там каждый банк, у которого есть доля вот таких кредитов по плавающей ставке, может переносить этот рост, скажем так, на там потребитель, да, ну в данном случае на юридические лица. Все-таки там для портфеля розничных кредитов это такая нестандартная история, да, там все-таки больше фиксированная ставка, да, применяется. А вот юридические лица, они как бы могут себе позволить, да, по плавающей ставке привлекать деньги. И вот за счет этого, то есть это активы банка, да, у него активы увеличиваются, соответственно, а в пассивах банка мы видим депозиты, да, это вот те самые вклады, о которых мы вначале говорили, по ним тоже банк как-то корректирует ставки, конечно, по мере роста ключевой ставки, вот, то есть вот сейчас там, допустим, по последнему повышению банки будут тоже там около процента, да, ну, то есть не на все два, которые вот мы увидели повышение с 13 до 15, но там хотя бы на 1, там 1,2% тоже придется им повышать вклады, вот, это как бы пассивы банка, да, это, конечно, вот оказывает такое негативное влияние, потому что это то, на чем там мы зарабатываем, да, но не банк, скажем так, так как это его пассивы.
Uh-huh.
Вот. За счет этого Сбербанк чувствует себя довольно комфортно, даже вот в условиях там повышения ставки. Более того, чистая процентная маржа у него растет. Вот опять-таки.
Так, сложные слова опять пошли в чат.
Ну, это вот связано с тем, что мы сейчас говорили, да, с долей плавающих кредитов, да, это повышает и процентную маржу, то есть вот эту вот разницу между выданными, привлеченными средствами, то, что я сейчас рассказала. Вот, и, соответственно, процентный доход у него также у банка драйвится, да, он маржой драйвится, соответственно, вот этой вот, и динамикой портфеля. Вот это, наверное, тоже важно, что кредитный объем кредитного портфеля у Сбера тоже активно нарастает. Вообще мы видели вот на протяжении там и первого полугодия 2023 года, да, и там до сих пор активный такой рост выдачи кредитов, да, и там потреб кредитов, и кредитов юрлицам.
Меня всегда пугает, когда так вот говорят, что рост кредитов растет,
да, это, конечно, приводит, да, к закредитованности, это тоже
немножко
такой
это напрягает.
Конечно, да, это напрягает не только нас, но там и ЦБ, на самом деле, да, то есть это один из таких поводов, почему вообще ключевая ставка была повышена для борьбы с инфляцией, да, а инфляция тоже, конечно, подогревается вот этим вот, ну, доступностью, скажем так, кредита, когда денег становится много в экономике, да, и это подогревает цены там на продукцию, то есть мы идем там чаще совершаем какие-то покупки, и вот чтобы немножко охладить, да, вот эту вот кредитную историю, в том числе ставки ЦБ повышал. Но для банков, конечно, крупные кредитный портфель – это плюс, он на нем зарабатывает, да, и даже если там мы увидим замедление, а, конечно, мы можем увидеть замедление вот этой кредитной активности, ну, конечно, там потребителям может быть менее интересно, да, вообще привлекать под высокие ставки кредиты, и это может замедлить, в принципе, процесс кредитования, но вот если мы говорим про потребительский, да, именно сектор, тут спасает именно вот какие-то льготные программы спасают, да, по которым вот нет такой конвертации в рост ставки, ну, например, та же ипотека, да, то есть Сбер тоже, у него есть довольно там существенный процент доходов, которые формируются от выдачи ипотек. Вот здесь тоже льготные ипотеки, они, по ним ставка практически там не изменяется, но она, конечно, более привлекательна, чем по там рыночным историям, да, и объем выдачи вот льготных ипотек, он там продолжает рост. Но здесь, на самом деле, тоже много чего можно обсудить, да,
потому что... Мы с тобой, да, прямо пошли уже вдали дальние. Давай вернемся к Сберу. Наш взгляд на эти акции на горизонте, там, я не знаю, ближайшего квартала.
Здесь катализатор такой, который касается там отчетности, вот он прошел, да, то есть мы увидели, да, отчет был хороший, как я уже сказала. Плюс вот по итогам, скажем тогда, октября вот на днях увидим отчетность по российским стандартам, посмотрим, как себя банк чувствует. Плюс до конца года, опять-таки, повторюсь, ожидается обновленная стратегия. То есть вот эти вот все факторы в совокупности, они, конечно, позволяют нам сохранять пока нашу рекомендацию. Она у нас все еще открыта, да, мы... Ну, верим, что еще потенциал как бы роста, в принципе, не закончился. Вот, поэтому до конца года точно там будем смотреть, да, что нам преподнесет Сбер, какие там сюрпризы в новой стратегии.
Да, надеемся, новогодние.
Вот, ну вообще, если там вот мы все про Сбер и Сбер, ну на самом деле понятно, что он там крупнейший игрок сектора.
Да, мы с тобой про ВТБ сказали до этого.
Да, про ВТБ, ну и в принципе про весь сектор сейчас или там после ВТБ можем сказать вообще как банковский сектор, да, тоже хочется отметить, что по итогам вот мы сейчас можем говорить про итоги там 9 месяцев, да, тем не менее он весь сектор, да, заработал там солидный объем чистой прибыли, да, то есть он превышает 2021 год, да, то есть тогда весь банковский сектор заработал там более 2 триллионов рублей, ну, там порядка 2-4. Вот, 22 год, понятно, он стал самым низким, да, мы видели убытки, там банки не раскрывали, в принципе, там отчетность, да, ну, и, в принципе, в первые полугодия банки там совершили с рекордным убытком, и только там к концу года они смогли как-то выйти в плюс небольшой, ну, про ВТБ, например, если говорим, он там не вышел в плюс, да, по итогам года мы видели убытки все-таки. Вот, то есть сейчас, вот по итогам 2023 года, уже там прошло 3 квартала, по сути, осталось пару месяцев, да, и там можем уже сделать вывод, что прибыль превысит, да, скорее всего, там, значение 2021 года, потому что только по итогам 9 месяцев они уже заработали там 2,7 триллиона, да, то есть довольно такая солидная сумма, и из них, конечно, там около 60% приходится на Сбер там и на ВТБ, да, вот Сбер по итогам года, соответственно, там может заработать до 1,4 там триллиона, да, тоже выше, чем он зарабатывал в 2021 году, там было чуть более 1 триллиона, а ВТБ тоже вот недавно, когда отчитывался, менеджмент повысил немного прогноз по годовой чистой прибыли и говорит, говорит сейчас порядка 420 миллиардов рублей. Вот, и это, конечно, ну, это такой плюс.
Но мы все равно позитивно на акции эти не смотрим, насколько я знаю.
Ну, на ВТБ, да, там, конечно, тоже стоит разбираться, да, это не так, что вот смотрим исключительно там на размер чистой прибыли, выбираем Сбера. Здесь нет, конечно, здесь комплекс таких факторов влияет. Да, на ВТБ у нас не открыто по ВТБ, по бумагам ВТБ идея. Вот здесь, на самом деле, что касается, да, чистой прибыли, банк тоже показывает опережающий 2021 год результаты, это, да, нельзя это не отметить. Но здесь, да, мы видим большее такое влияние все-таки роста там ставки, да, там тоже видели это по итогам и третьего квартала по чистой прибыли, да, и, соответственно, она оказалась чуть ниже, скажем так, даже прогнозов. Не чуть, ну, именно вот кварталом ранее, когда, да, были результаты, вот в третьем мы увидели там на 40% ниже эти результаты, именно за третий квартал, там порядка 90 миллиардов рублей банк заработал за последний квартал, вот. Ну, здесь стоит отметить все-таки, что, да, привело к такому результату. Да, банк зарабатывает там высокие чистые процентные комиссионные доходы от своей основной деятельности, да, но что же произошло вот в последнее время, да, в первом полугодии банк активно очень еще зарабатывал на валюте, на переоценке, да, то есть из-за того, что у нас рубль там резко ослаблялся, да, то есть активы банка, которые там были номинированы в валюте, они пересчитывались, соответственно, да, и переносили такой вот доход.
Дополнительную выручку.
Да, да, дополнительную выручку, как там прочий доход. И вот за счет этого существенный процент прибыли, да, рост прибыли именно приходился на переоценку вот эту, а уже, допустим, там в июле, в августе мы видели, наоборот, отрицательную переоценку, обесценение всяких непрофильных активов, но не будем там вдаваться в подробности. Поэтому здесь вот этот фактор, он оказывает влияние. То есть
у них прямо к курсу рубля очень сильная привязка, да? Как я понимаю?
Ну да, у них есть вот эта вот часть, скажем так, портфеля, да, вот номинированного в валюте. И, соответственно, вот колебания там курса рубля, они влияли. В первом полугодии это было как бы в плюс. Валютная переоценка, она принесла там всем банкам более 100 миллиардов рублей из там всех заработанных 353 на, вот, на весь сектор, да, по итогам, ну, месяца, вот просто если посмотрим. Ну, то есть почти половину
вообще. А сейчас-то ситуация обратная?
Да, сейчас вот уже в сентябре, на самом деле, немножко начала меняться. Уже мы увидели сокращение доходов банковского сектора на фоне как раз-таки вот этого сужения доходов вот от этой переоценки. Банк России у нас статистику предоставляет, да, мы вот можем обратиться к ней, да, и увидеть, видим, что вот эти доходы от валютной переоценки, они упали, вот до этого я говорила про более 100 миллиардов, да, до 8, ну, то есть существенное снижение, то есть стабилизировался немножко курс доллара, да, и вот, ну, если он будет продолжать как бы стабилизироваться, да, то увидим, что прибыль банков, она будет опять формироваться за счет таких классических статей, то есть там процентный, комиссионный доход, то есть вот этот фактор, он сойдет на нет уже, ну, ожидается, да, скажем так.
Давай какой-то итог про ВТБ, наверное, скажем, в итоге, что мы думаем про эти акции?
Подводя некий итог по бумагам ВТБ, банк продолжает показывать там рост чистой прибыли, опережающий значение 2021 года. Да, там амбициозные довольно цели по итогам всего 2023 года менеджмент поставил, да, более 420 миллиардов рублей. Вот. Но, конечно, здесь есть там некоторые факторы, которые там не позволяют нам, скажем так, ставить пока бумаги там на покупку, например, да, и отдавать предпочтение Сберу в этом секторе, в секторе, ну, в банковском конкретно. Во-первых, инвесторы, конечно, хотят дивиденды, а банк у нас, несмотря на то, что прибыль ожидается рекордная, все-таки заявил о том, однозначно совершенно, да, что выплата по итогам 2023 года ожидать не стоит. По итогам 2024-2025 это пока, ну, в процессе обсуждения, то есть банк тоже обещает поделиться с нами, да, какой-то, ну, с инвесторами какой-то обновленной стратегией, пока сроков нет, вот, но по итогам 2023 года ждать этого точно не стоит. Да, связано это с тем, что сейчас банк все усилия, да, свои направляет, скажем так, на поддержание там своего капитала. То есть вот мы видели, два доп. Размещения акций было, да, производилось ВТБ для того, чтобы укрепить вот свой капитал. Соответственно, это тоже такой негативный фактор для акций. Ну, размещение, да, капитала, то есть выпуск, дополнительная эмиссия, я имею в виду акции, да, но это довольно активно обсуждалось, в принципе, да, вот уже на рынке, и имело такой негативный тоже эффект, на котировки мы видели, да, снижались. Ну, это можно объяснить тем, что когда происходит такое дополнительное размещение, да, на рынке, это, конечно, немного размывает доли текущих, да, там, инвесторов, ну, просто бумаг становится больше в обращении, да, и там в расчете на одну бумагу та же там прибыль банка, она там немножко сокращается. Соответственно, вот эти вот, наверное, ну, два фактора, скажем так, все-таки то, что ожидать дивидендов не стоит, и то, что банк сейчас больше занят вот укреплением своего капитала, да, там, нормативов достаточности, да, вот поддержанием их там на соответствующем уровне, вот, наверное, это пока позволяет нам, скажем так, воздерживаться, да, от рекомендаций, но, безусловно, мы там смотрим, активно следим, за отчетами и так далее.
Ну вот если подводить итог именно сектора финансов, то у нас тут два самых главных фаворита, да, мы с тобой выделяем, это Мосбиржу и Сбер.
Ну да.
Мосбиржа, мы ждем отчетность.
И ждем хороших Сбер, результатов от процентных доходов. Ну, Сбер просто, да, тут больше, наверное,
Сбер
история про дивиденды.
Окей, слушай, знаешь, еще хочу какую тему с тобой задеть? Мы с Мишей это в прошлом выпуске обсуждали и с тобой про сектор IT, когда говорили, это некоторый бум IPO. Ну, бум — это громкое слово, но, тем не менее, IPO сейчас стали все чаще и чаще проводиться, и в обновленной, кстати, стратегии Мосбиржи тоже.
Да, об этом тоже
она говорила, да, что хочет побольше IPO делать. В секторе финансов проходили ли какие-то IPO? Можем ли мы про что-то интересное рассказать?
Ну да, вот ты про Мосбиржу сказала, не могу не отметить, там, сколько она ожидает, скажем так, да, вот этих размещений.
Давай порадуй
нас.
Она
вот, да, заявляла, что, ну, конечно, с оговоркой, да, что при там благоприятных каких-то рыночных условиях Мосбиржа ожидает там около 10 вот крупных IPO, и не только IPO, SPO, то есть, да, вторичных размещений в год, да, то есть там, начиная вот уже там с 24-го года, да, сейчас на рынке тоже вот мы прям видим такое.
А у нас есть какое-то сравнение, типа, вот сколько было, например, в 23-м или там в 22-м?
В 22-м вообще не, ну,
вообще не было. Типа, чтобы понять, 10 негативно. Это много или немного?
Ну, вообще это много, потому что действительно в 22-м году прям был спад. Ну, то есть там можем говорить про SPO позитива только, да, это вторичное размещение. Провела его в такое тоже время нестабильное, в сентябре, да, вот она его провела в 22-го года, вот это SPO. Это было знаковое такое событие. Плюс у нас, если не ошибаюсь, да, вот хорошо, просто ЛаВуш вот был.
ЛаВуш, да, я тоже про него подумала.
Ну, то есть все, вот 22-й год, конечно, это был такой неблагоприятный год для там рынков капитала. А сейчас вот мы видим, ну, в 23-м году, да, вот особенно вот там во второй половине видим это, началась некая активность. Ну, во-первых, наверное, это связано с тем, что, в принципе, у компании, скажем так, нет больше там выхода на международный рынок капитала, да, и она старается как-то побольше, активнее участвовать, использовать как-то имеющиеся возможности на российском рынке, да, и, во-вторых, мы видим, что там доля розничных инвесторов, остается, да, там на уровне 80%, да, вот в торгах акциями, например. Это я к тому, что, в принципе, и розничные инвесторы активно вовлечены сейчас в рынок, да, и вот, по сути, для них вот эти, в этих IPO они и могут участвовать.
Ну, это радостно, это уникальная вообще возможность, на самом деле, поучаствовать в IPO.
Да, но нужно, конечно, как скажем так, рационально подходить, да, то есть прям изучать каждую компанию здесь, не то, что вот прям каждая компания, которая выходит, там, ну, нужно бежать, я считаю, да, надо прям там анализировать, не знаю, и мы там стараемся какие-то обзоры писать, да, прям читать, вникать в бизнес-компании. Вот, если возвращаться к сектору финансов, тоже не обошло стороной вот этот вот, ну, да, как ты правильно сказала, не бум, но вот такое оживление, да, рынка IPO. И была компания, которая тоже относительно там недавно, да, вышла на рынке капитала. Я сейчас говорю про компанию Кармани. Наверное, наши слушатели, в принципе, слышали об этом размещении, скажем так.
Ну, давай поясним, что за компания, коротко, чем она вообще занимается.
Да, Кармани, это, можно сказать, отнести эту компанию, в принципе, в сектор финансов, да, то есть почему мы ее сейчас и выделяем, вот, но, по сути, компания входит в сектор, скажем так, таких микрофинансовых организаций, можно, да, так ее описать, и она предоставляет займы под залог автомобиля. Теперь у нас на публичном рынке, да, появилась еще какая-то ниша, которую можно рассмотреть, там как-то не только вот банки, там вот биржа, а вот и такая более нишевая история, да, то есть вот выдача кредита под залог автомобиль, да, ну, то есть это надо прям...
Кстати, благодаря IPO появляются все новые и новые ниши, вот недавно тоже Хендерсон тот же был,
ну, да,
одежда.
Ну да, это сектор ритейла тоже, фэшн появился fashion, у нас теперь.
А то у нас все пятерочка да магнит, знаю, тут что-то новое.
Ну да, да, на самом деле какое-то появляется, да, разнообразие, здесь тоже можно там посмотреть на компанию, пока еще, ну, скажем так, мало, ну, не то, что мало информации, публичная именно история, да, то есть вот мы сейчас ждем, что компания там отчитается по итогам 9 месяцев, представит свои финансовые результаты за 23-й год, тоже такая довольно, ну, интересная история, можно, я имею в виду, что сам отчет, да, будет интересно посмотреть, вот, но пока там Результаты за полугодие уже есть, 23-го года. Вот кому интересно, тоже да, могут как бы ознакомиться. Но что главное можно отметить, что, во-первых, компания прибыльна, ну, тоже такое, да, мне кажется, важная, да, вещь. Но вот чтобы было понимание, например, банки, да, они там выдают кредиты по там, ну, ставкам там, двухзначным, да, довольно высоким, но, тем не менее, не там, таким высоким, как микрофинансовые, например,
организации. Да, там ставки, да, выше.
Они там, не знаю, более 100 могут быть, да. Вот. Кармани, он находится, скажем так, между все-таки, да, вот, наверное, неправильно говорить, что это там микрофинансовая организация, да, он находится в таком сегменте между банками и вот этими микрофинансовыми организациями. Угу. Его ставки, автозаймы, да, ну, автозаймы под ставки, находятся там в пределах 30 там, и чуть выше 100. То есть у банков есть там клиенты, допустим, которые там не подходят под какие-то требования, например, да, тогда вот этот вот поток клиентов в кармане может абсорбировать, да, и как-то, ну, забрать к себе.
Лисан, правильно я понимаю, что кармане пока что мы наблюдаем просто за этой компанией, это интересный кейс, это новая ниша, держим руку на пульсе, смотрим за отчетностью.
Угу. Да, то есть я просто хотела отметить, что вот в секторе финансов появился такой новый игрок, если интересно, мы можем там, ну, инвесторы могут подробнее ознакомиться, вот напоминаю, что в конце ноября компания опубликует результаты по итогам 9 месяцев, можно проанализировать ее отчетность, и мы это будем делать, да, если там нам покажется, что привлекательная, да, акция для инвестирования, мы, конечно, там дадим обзор, какое-то свое видение, да, пока, да, мы следим активно за этой компанией.
Все, супер, я поняла. Ну, Лисан, спасибо тебе огромное. Мне кажется, получилось прямо максимально пользы мы с тобой дали в этом подкасте. Естественно, все тикеры, ссылки в описании подкаста. Подписывайтесь на наш Телеграм, там не только Лисан, но и другие аналитики публикуют свое мнение по поводу акций. Тебе большое спасибо,
да,
что
спасибо
пришла в студию.
Большое.
Да, что-то хочешь сказать нашим слушателям? Приятное.
Сейчас идет активно, да, как я сказала, сезон отчетности, поэтому, да, старайтесь как-то следить, ну, по возможности, да, за нашими там выпусками. Мы стараемся оперативно давать какие-то комментарии и в наших телеграм-каналах, да, и писать обзоры по нашим идеям, вот, и хороших инвестиций.
Супер. Пишите обязательно свои вопросы и комментарии в пульсе. Самые интересные, как всегда, обсуждаем с нашими аналитиками. Ссылку, повторюсь, ищите в описании подкаста. Ну, а с вами был подкаст «Жадный инвестор». Я его ведущая Анастасия. Вам прекрасных выходных. Мы встречаемся ровно через неделю. На следующей неделе у нас тоже будет сектор. Но я пока буду держать интригу. Какой? Так что обязательно слушайте. Подкаст был подготовлен АО «Тинькофф Банк».
Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: будьте жадными, когда другие боятся. Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции вернулся. Слушайте нас каждую пятницу в приложении и на всех подкаст-площадках.